Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Из персонального блога Михаила Лайтмана за 8 июля 2013 года. Умереть, чтобы дать жизнь следующей ступени. Тот, кто ударит человека так, что тот умрет, да будет предан смерти. Но тот, кто не злоумышлял, а по воле всесильного произошло с ним такое, то в место, которое я тебе назначу, пусть бежит он. Тора, исход, Мишпатим. Вопрос. На нашем земном уровне вокруг убийства человека идет очень много дебатов. Предавать виновного смерти или нет? В каждой стране свой закон. Где-то смертная казнь, где-то нет. А в Торе сказано очень просто. Тот, кто ударит человека так, что тот умрет, да будет предан смерти. Ответ. На нашем земном уровне, во-первых, надо доказать, умышленно это произошло или нет. Были ли к этому какие-то предпосылки? Умер ли человек именно от удара? И так далее. Возможно, в те далекие времена такие случаи имели место, ведь говорится о моральном уровне общества и о том, что в принципе такого быть не должно и быть не может. Тем более не могло быть таких ситуаций, когда человека доводят до убийства, вследствие чего и убийцу, и убиенного надо было бы наказать смертью. Ведь в этом случае должно возникнуть настолько огромное эгоистическое желание, одно против другого, чтобы Творец подставил им именно такое действие и такой результат, когда оба они предаются смерти. И если раз в 70 лет выносился смертный приговор, то это считалось ужасным. На духовном языке, в нашей внутренней транскрипции, это звучит так. Одно желание нейтрализует другое, потому что в таком виде им нет никакой возможности совместно существовать и дополнять друг друга в духовном действии. И потому оба они отмирают. Одно желание убивает другое, нейтрализует его и само исчезает. Происходит как бы аннигиляция. Ничего не исчезает просто так. Поэтому взаимное аннулирование обоих желаний – это высвобождение места. Ведь они не в состоянии сейчас существовать между собой в таком противоречии. А на следующей стадии они возрождаются в виде одного желания, прорастают вместе. Это исправление. Надо понимать, что любое действие – действие исправления. Оно ни в коем случае не плохое, как нам кажется в нашем эгоистическом фокусе зрения. И поэтому, если на материальном уровне один человек случайно убивает другого, так мы видим через наше эгоистическое восприятие, то происходит определенное действие, и в соответствии с этим его наказывают. А на духовном уровне имеется в виду именно два противоположных желания, между которыми невозможно найти среднюю линию, и потому они должны взаимно стать нулем. Но этот ноль является началом следующей ступени, средней линии, и оттуда он прорастает. Эти два желания сосуществуют во мне так, что я не могу уничтожить одно, если не уничтожу другое. Я хочу убить в себе эгоистическое желание, и делаю это с помощью альтруистического желания, которое при этом тоже пропадает, потому что не может существовать не в соответствии с эгоистическим желанием. Плюс без минуса не существует. Поэтому напротив любого эгоистического желания стоит альтруистическое, и движение к средней линии, находящейся между ними, всегда идет такими парами. Но в самой средней линии, в этом состоянии, невозможно соединиться, и потому они аннигилируют и превращаются в пустоту, из которой растет уже следующая ступень. Но эта пустота физическая, это физическое определение, величина, объект. Вопрос. Что касается материального мира, то вы за смертную казнь или нет? Ответ. Я считаю, что всех можно исправить, всех. Это, кстати, закон, о котором говорится в Торе. Если ты имеешь возможность исправить какое-то желание, то ты его никоим образом не убиваешь. Смерть – убийство, в том числе и наша смерть. Это одно из действий исправления. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» за 11.03.2013.
Радиоверсия.
Суть Торы. Тора дана для того, чтобы человек достиг уровня Творца. В этом заключается весь ее смысл. В ней говорится только о наших эгоистических желаниях, составляющих человеческую суть, и о том, как постепенно, ступенчато преобразовать эгоистическое применение каждого из них в альтруистическое. Такое преобразование 613 наших желаний называется выполнением заповедей. Все термины и понятия Торы – муж, жена, земля, дом, осел, хлеб и прочие – говорят о неживом, животном, растительном и человеческом уровнях наших желаний. Тора рассказывает о том, что происходит внутри человека. Естественно, что относительно этого мы обустраиваем свой домострой, свое общество, чтобы оно было зеркальным отражением этих законов. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 11.03.2013.
Радиоверсия.
Удачи всем нам. Вопрос. Вы сегодня своим замечанием на утреннем уроке нарушили все наши планы. Так как же находиться в группах во время конгресса? Ответ. Все эти условия для 1%, а не для 99%. Первое. Группа делится на мужскую и женскую части, изолированные друг от друга. Женщины отвлекают мужчин от цели. Мужчинам лучше все 3 дня находиться вместе. Заранее приготовить все необходимое. Обычно мужчины собираются в своем центре. С мужчинами могут быть и их взрослые дети с 13-летнего возраста, прошедшие подготовку. Второе. Женщины могут собираться у кого-нибудь из женщин дома. Приходить и уходить. Женщины освобождены от действий, которые зависят от времени. Третье. Не звать посторонних людей и даже бывших, которые не участвовали в подготовке к конгрессу. Ведь мы учили, что подготовка – главное. Четвертое. Те, кто занимались подготовкой, должны почувствовать, что значит быть в коллективном намерении и какие факторы могут стать помехой к успеху, на который мы все надеемся. Удачи всем нам. Раф.
Радиоверсия.
Кого посадить на царство? Услышанное, Шамати, статья 225. Невозможно поднять себя над своим кругом, а потому человек обязан питаться от окружения. И нет ему иного совета, кроме как идти путем Торы и больших усилий. Поэтому, если человек выбирает себе хорошее окружение, он выигрывает во времени и усилиях, так как устремляется за своим окружением. Это во власти человека. Или он отдается во власть окружения, или в нем властвует природа, Творец. Одно из двух. Почему же я называюсь человеком, если выбираю власть окружения? Именно потому, что это мой выбор, который я делаю вопреки всем препятствиям, вопреки внутреннему сопротивлению, проблемам и бедам. Я сам определяю, кто во мне воцарится. Таким образом, я выбираю лишь силу, которая будет во мне действовать, а над ней я уже не властен. Или мною движет Творец, индивидуальная сила, или хорошее окружение, интегральная сила, за которой опять-таки стоит он. А затем интегральная сила станет головой парцуфа, который мы изобразили на чертеже в виде машины. На деле человек не реализует ничего, кроме этого выбора. Выбирает правильно, на него воздействует группа. Выбирает неправильно, над ним царит тело, то есть прямой диктат Творца. Так или иначе, во всем действует Творец, или через окружение, или лично. Из урока на тему «Подготовка к конгрессу в Санкт-Петербурге», урок номер 4, от 07.07.2013.
Радиоверсия.
Под седлом или на седле. Бааль Сулам, предисловие к ТЭЗ, пункт 4. Творец сам возлагает руку человека на добрую судьбу тем, что дает ему удовольствие и усладу в материальной жизни, полной страданий и мучений, и лишенной всяческого содержания. И нет для человека указания со стороны Творца большего, нежели это. Выбор же человека состоит лишь в укреплении, поскольку требуется, конечно, большая работа и многочисленные усилия, пока не очистит свое тело и не сможет выполнять Тору и заповеди, как положено, то есть не ради самонаслаждения, а чтобы доставлять удовольствие Творцу, что называется лишма. И только таким образом удостаивается счастливой и сладостной жизни, сопутствующей выполнению Торы. Но прежде чем человек достигает такого очищения, Он, конечно же, делает выбор, чтобы укрепляться на хорошем пути при помощи всевозможных средств и ухищрений, и сделает все, что в его силах, пока не завершит работу по очищению и не упадет под тяжестью своей поклажи на середине пути. Как это понять? По сути, эти слова рисуют ужасную картину. Творец держит меня за уши или за плечи и направляет каждый мой шаг наслаждениями либо страданиями, то есть может делать со мной что угодно. И к тому же есть нечто такое, в чем я должен укрепляться, сверх того, что он мне посылает. В итоге у меня нет никакого выбора в обычной жизни, поскольку мною неумолимо движут наслаждения или страдания. Мое естество автоматически повинуется их диктату. И я ничего не могу с этим поделать. Некий механизм во мне всегда обращает меня лицом к наслаждениям и спиной к страданиям. Эта машина умеет лишь уворачиваться от зла и поворачиваться к добру. В чем же тогда я могу укрепляться? Как мне возобладать над телом? Как противостоять указке Творца, который свыше направляет меня на животном уровне? Возможно ли такое? Дело в том, что помимо воли Творца есть еще один фактор, который я могу использовать – воздействие окружения. Тем самым я иду против Творца, против его природы, и обретаю нечто над животной ступенью, становлюсь чем-то большим. Бааль Сулам – свобода воли. Кто прилагает в своей жизни усилия, каждый раз выбирая лучшее окружение, тот достоин похвалы и вознаграждения. Но опять-таки, не за хорошие дела и мысли, неизбежные и не обусловленные выбором с его стороны, а за то, что старался обрести хорошее окружение, ведущее его к подобным мыслям и делам. Отсюда ясно, что у нас есть свобода в том, чтобы выстраивать над животным уровнем человеческую ступень – человека, который оседлает животное и будет управлять своей природой. Для этого он тоже воспользуется двумя силами, но уже другими. Теперь он будет определять добро и зло посредством хорошего окружения, которое наполняет его. Таким образом, Творец управляет человеком на уровне знания, а собственное управление ведется выше знания. Все дело в том, насколько я включаюсь в правильное окружение и абсорбируюсь в нем. Лишь от этого зависит мое доброе будущее.
Радиоверсия.
Желание и есть награда. Вопрос. Как мне измерять готовность к Питерскому конгрессу? Ответ. По страданию. Ведь я страдаю, когда лишен чего-то важного. Например, я вижу на роскошной витрине сверкающий Rolls-Royce за $1 миллион из тех, которые приковывают к себе все взоры и останавливают движение на улице. Вот он, передо мной, и я пленен. Жизнь не имеет смысла без него. Помогите, люди добрые, собрать миллион. Умоляю, дайте кто сколько может. Я не сплю ночами, не могу есть и пить. Меня не отпускают эти до боли отточенные очертания лакированного кузова. Лучше уж смерть, чем жизнь без Rolls-Royce. Я отчаянно, безутешно страдаю, глядя на мечту, от которой меня отделяет стекло витрины. Что же делать? Разбить окно? Устроить революцию и передел собственности? Ограбить банк? Я ищу какие угодно способы, чтобы обрести желаемое. Ведь сильнейшее чувство подсказывает, что мне недостает только этого. По такому страданию мы и измеряем готовность к конгрессу. Только в нашем случае этого недостаточно. Мне нужна также точка в сердце, искра в эгоизме. Именно по ней я оцениваю цель, к которой мы стремимся с товарищами. Искра озаряет эту прекрасную, возвышенную цель. И хотя мне больно от неизбывного томления по ней, я не хочу затушевывать, перечеркивать ее. Напротив, я уверен, что она будет моей, что я достигну ее. И потому вместе с болью меня переполняет радость. Это сочетание страдания и радости – суть средняя линия, и мне необходимо ее выстраивать. Вот почему свою подготовку я проверяю по страданию от того, что еще не обрел желаемое. Из точки в сердце я проверяю ту боль, которую испытываю в сердце, в эгоизме. И потому перед Питерским конгрессом мы акцентировали внимание не на величии цели, а именно на подготовке, которая определяет вознаграждение. Вы получите в точности то, что подготовили. В обычной жизни мы подносим к источнику сосуд и наполняем его. В духовном не так. Там ты получаешь именно то, что приготовил. Твой сосуд превращается в наполнение, и большего ты не требуешь. Стремление, потребность, жажда цели – вот что наполняет тебя. Снаружи никаких перемен, внутрь ничего не заходит. Само желание становится наградой. Подготовка форматирует его так, что оно превращается в наполнение. Казалось бы, что за фокусы? Пустой сосуд в оплату за труды? Но он уже не пуст, наоборот, он полон. Вот что такое отдача. Бальсулан пишет об этом в письме 19. Во время подготовки кажется прелесть и красота главным совершенством, по которому тоскует и томится человек. Однако во время исправления, когда полнится земля знанием Творца, он видит перевернутый мир. Ведь лишь трепет и тоска – главное совершенство, которого жаждет человек. И он чувствует, что во время подготовки обманывал себя. Из урока на тему «Подготовка к конгрессу в Санкт-Петербурге». Урок номер 5. От 08.07.2013.
Радиоверсия.
Не откладывай на завтра то, что можешь пожелать сейчас. Вопрос. Как подготовиться к Питерскому конгрессу, к новому состоянию так, чтобы оно действительно пришло? Подготовиться сейчас, пока еще есть время. Ответ. Все дело в том, что времени нет. Подготовка – это такое состояние, при котором главное должно случиться прямо сейчас. Подготовка означает, что я действую именно сию секунду. А если и назначаю себе некую будущую дату или будущее состояние, то лишь за тем, чтобы подстегнуть своего осла. Подготовка решает все. И вовсе не обязательно ее результаты проявятся в назначенный день. Они могут прийти в любое мгновение и до него. Так пускай придут, пускай это случится раньше. Зачем нам конгресс, если уже сейчас мы можем достичь первого свидания, раскрытия Творца? Почему обязательно в заданный день? Пусть раскроется сейчас и закончим на этом текущий этап. Разве мы едем в Питер, потому что там живет Творец? Нет. Раз уж мы готовимся как следует, то хотим получить желаемое сейчас и не ждем никакой даты. Какое нам дело до календаря и до географии? Единство – вот что главное. Если я хочу стать дающим, то не завтра, а сейчас. Из урока на тему «Подготовка к конгрессу в Санкт-Петербурге», урок номер 5, от 08.07.2013.
Радиоверсия.
Умная экономика как иллюзия. Мнение. Стержнем постиндустриального хозяйства стал непроизводительный сектор, сфера обращения и услуг. Не рост производства или снижение урожайности, не открытие новых энергоносителей, а внехозяйственные факторы и манипуляции определяют прогресс. Сверхдоходы, получаемые в виртуальной экономике, опережают доходы в производстве или сфере услуг. Результатом этого стал небывалый уровень всемирной офшоризации денежных средств. 9,8 триллионов долларов на офшорных счетах владеют всего 92 тысячи человек. Эти деньги не спят. Они выведены из национальных экономик и служат только своим истинным хозяевам. 147 взаимосвязанных между собой корпораций практически контролируют мировую экономику. Инструменты и институты этой экономики, экспортированные в какую-либо страну, позволяют сделать практически любую часть ее хозяйственной системы, отрасль или всю ее целиком, зависимой от нее. В случае необходимости непослушную ячейку просто отключат от сети со всеми вытекающими последствиями. На время или совсем будет зависеть от степени усилий ячейки по работе над ошибками. Сегодня большинство европейцев чувствуют себя жертвами. У людей возникло ощущение, что они утратили контроль над ситуацией. Их заставляют соглашаться с вещами, которые им преподносят, как безальтернативные. Реплика. Мы имеем дело с тем же эгоизмом, только уже утрированным и неуправляемым самим его обладателями. Он, эгоизм, управляет ими, и никто не может с ним справиться, потому что мы должны достичь состояния осознания его, как вселенского зла. Но такое падение приведет к войне. Возможно, осознание эгоизма, как всеобщего зла, интегральным образованием и воспитанием, к чему и призывает Каббала.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.